Каждый вторник в 11 утра. Прямой эфир из Владивостока. Тошкин Василий Рюрикович. Самое сокровенное знание только на Аюрведа Радио. Только для вас.
Доброе утро, дорогие радиослушатели. Рада приветствовать всех тех, кто сейчас находится на волнах Аюрведа Радио. Итак, мы начинаем наш эфир. В прямом эфире Тошкин Василий Рюрикович, филолог-востоковед, специалист в области ведической культуры. Мы продолжаем семинар «Самое сокровенное знание», и тема у нас «Веды и христианство», часть вторая. И все это в прямом эфире из Владивостока. Здравствуйте, Василий Рюрикович.
Здравствуйте.
Рада вас слышать. Тему представила. Еще напомню нашим радиослушателям о том, что они могут присылать вопросы на почтовый адрес ayurvedaradio@mail.ru, а также они могут присылать вопросы в чат Skype. Он всегда активен. Ждем ваших вопросов, дорогие радиослушатели. Я думаю, что уже можно приступить к теме.
Да, мы продолжим. Итак, в прошлый раз мы начали эту непростую, но, тем не менее, нужную тему, которая связана с сравнением двух традиций. Я еще раз напомню, что это разные подходы, разные, скажем так, такие религиозные парадигмы. То же самое, как вот в науке есть разные подходы к изучению реальности. Точно так же и в сфере духа существуют различные подходы к постижению Верховного Господа, к постижению причины всех причин, основы всего сущего. Вот. И, конечно же, терминологический язык, обрядовая сторона могут отличаться. Вот. Но, тем не менее, когда мы очень внимательно следуем той или иной традиции, то мы через нее нащупываем одни и те же вещи, мы обнаруживаем одни и те же понятия. Вечную душу, вечного Бога, вечные отношения между ними. Вот, но проблема состоит в том, что большинство людей, к сожалению, глубоко не погружаются ни в какую традицию, даже считают какую-то религию своей. Люди ее, так сказать, просто как вот костюм такой сверху одевают, но если попытаться разобраться в этих вещах глубоко, то мы видим, что далеко не многие люди знают даже, что к чему. Предположим, я не так давно читал одну статью, которая была по данным этого Всероссийского центра изучения общественного мнения. Вот. Хотя считается, что в нашей стране большая часть верующего населения – это христианство. Они провели такой чуть более беспристрастный аналитическое исследование, и выяснилось, что из где-то 62 или 63% людей, которые отождествляют себя с христианством, не более 2% на самом деле очень хорошо разбираются в философии христианства и следуют абсолютно всем деталям процесса. Около 20% людей, которые считают себя христианами, как выясняется, в Бога не верят. То есть они считают себя христианами, но при этом в Бога не верят. Еще примерно процентов столько же. То есть это говорит о том, что для них сказать, что я христианин или православный, это просто один из способов сказать, что я свой. Вот все, не более того, я свой. Вот. А что это такое обозначает, многие еще не понимают. Еще 20% это люди, которые, когда их спросили, причащаетесь ли вы, они спросили, а что это такое, то есть они даже не знают, что это. Вот. Поэтому вот эти, скажем, такие дутые цифры о том, что у нас большинство православных, большинство христиан, если так вот беспристрастно все эти вещи исследовать, то выясняется, что на самом деле очень небольшой процент людей, которые понимают вообще по сути, что такое религиозная доктрина, чем тоже православие отличается от католицизма, от каких-то протестантских групп. Вот. А уж на предмет, как говорится, следования, ритуала, регулярного, так сказать, посещения храма, здесь мы видим, что совсем немного людей. То есть большинство людей, они, скажем, такие являются сентиментально верующими. Вот. И несмотря на то, что они сентиментально верующие, они все-таки отождествляются с какой-то традицией, и когда они встречают представителей другой какой-то религии, они порой как бы ведут себя как представители такого, знаете, большинства, с хозяйской позиции относятся, типа мы тут как бы главные. Вот. А когда начинаешь с такими людьми глубже разговаривать, выясняется, что они вообще не понимают ничего даже, что за традиция, к которой они себя причисляют. Вот. Но тем не менее они считают возможным делать какие-то суждения и так далее. Вот поэтому я вижу как бы в качестве своей функции, что ли, некоторое просвещение. То есть я стараюсь показывать людям именно общие духовные основы, а если есть какие-то отличия, то стараюсь объяснить, чем они вызваны именно, и являются ли эти отличия такими уж прямо разительными, или они вызваны какими-то просто историческими причинами и не имеют отношения к самой глубинной духовности. Так вот, в прошлый раз у нас была такая вводная лекция, мы рассмотрели часть некоторых элементов философии и практики, которые являются общими для христианства и для ведической традиции. Я напомню, что мы закончили в прошлый раз на описании практики молитвы или воспевания святых имен Бога как основной в нынешней эпохе. Вот, в обеих традициях они признаются как самый прямой процесс связи с Богом. Но вот этой вот практике предшествует вера, или, скажем так, интерес к духовной жизни, который пробуждается в сердце человека под воздействием благотворного общения. И обе традиции сходно описывают этот процесс. В Евангелии об этом сказано так, что вера рождается от слушания, а слушание рождается от Слова Божия. То есть вера – это некий отклик из глубины души, который возникает, когда душу стимулируют извне духовной информацией. То есть это как некий такой вот явление резонанса. Если бы внутри ничего духовного не было, то и отклика этого тоже не было. То есть, как предположим, у нас есть слюнные железы, но слюна начинает отделяться только тогда, когда ее стимулируют чем-то. Вот, если, предположим, человеку показать лимон или какие-то приятные запахи или вкусы, он почувствует, тогда у него начинается слюноотделение. Вот если бы этой слюны внутри не было, то никакими стимуляторами ее невозможно было вызвать. Точно так же в Ведах говорится, что глубоко в душе или в самой сердцевине нашего сознания уже содержится знание, любовь к Богу, потому что мы являемся личными душами, частицами Бога. То есть это подобно такой тонкой струне, которая приходит в резонанс при контакте с духовной вибрацией извне. То есть, вот, предположим, струна, она уже на определенной волне, определенная частота колебания у нее есть, когда извне точно такой звук такой же высоты частоты раздается, тогда они приходят в унисон, вот это вот, как настраивает, допустим, музыкальный инструмент, находит это явление, резонанс появляется. Точно так же, когда человек внутренне подготовлен, то вот это вот влияние извне, когда он встречает других верующих, носителей духовного знания, вот этот вот интерес проявляется, и наступает это вот явление резонанса. То есть он чувствует, что вот эта вот вибрация, извне эти слова или общение с каким-то человеком, задели какую-то такую тонкую струнку внутри, что это стало ему интересно. Этот вот интерес или тяга к какой-то определенной теме и называется, в принципе, верой, что движение в этом направлении принесет мне какое-то определенное благо. Вот. Но это будет происходить только в том случае, когда душа не сильно скована последствиями негативной деятельности в прошлом. В противном случае этого резонанса до поры до времени не будет. То есть мы видим, что какие-то люди слышат, и они проявляют полное равнодушие к духовным вопросам. Вот. Но это совсем не значит, что у них нет веры. То есть до поры до времени духовная вера в них не возникает. Вот. Но вот эта вот вера, как надежда на какое-то лучшее будущее, не имея духовного выхода, она теперь просто устремляется в противоположном направлении. То есть она превращается в интерес к материальному прогрессу. То есть это вера в том, что то, что материальная практика, материальное развитие, вот что даст мне будущее. Вот. А хотя на самом деле мы видим, что материальная жизнь чаще разочаровывает нас. Но смысл в том, что вера никуда не девается, она просто меняет свой вектор, свое направление. Либо она будет направлена в сторону духовности, либо она будет направлена в сторону материального развития. Иногда такие материалистично настроенные люди подшучивают над верующими людьми, как над теми, кто погружены в иллюзию. Однако, если внимательно изучить опыт материальной жизни, то на каждом шагу мы увидим, что опыт этот демонстрирует нам необоснованность наших надежд и каких-то ожиданий на материальное развитие, или в лучшем случае он демонстрирует временную и нестабильную природу наших мирских успехов. При этом люди продолжают верить в путь материального развития как единственно верный. Вот это не является ли слепой верой в несбыточное? Потому что мы видим, что хотя люди с энтузиазмом двигаются в сторону материального прогресса, в конце концов, сила судьбы, сила времени разрушает их планы. Даже когда они что-то такое накопили, в чем-то утвердились, в конце концов, физическому телу приходит конец, болезни, старость, смерть. То есть все разбивается об эту, так сказать, силу времени неумолимую. Вот, то есть это все, по идее, должно побудить человека задуматься о том, что кроме чисто материальной деятельности, материального успеха, есть какое-то еще другое измерение, духовное измерение. То есть, с одной стороны, люди могут очень скептически относиться к вере в то, что-то духовное, потому что у них нет такого опыта, но разве материальная жизнь не показывает нам со всех сторон, что попытки достичь материального прогресса, они тоже, так сказать, не сильно обнадеживающие, и людей, достигших какого-то серьезного материального успеха, их крайне-крайне мало. Вот. Поэтому вопрос о том, куда будет направлена вера человека, зависит исключительно от одного. В каком состоянии находится сердце человека? Веды говорят, что если человек более или менее свободен от кармы прошлого, от грехов прошлого, которые сковывают наше сердце, тогда у него появляется возможность направить вектор своей веры в духовную. То есть, как бы Господь открывает ему, дает зеленую улицу вот в этом направлении. Если человек достаточно греховен, и хотя он по виду сейчас как бы такой добропорядочный, культурный, все в порядке, но вот эта вот жесткость сердца и неспособность в своем сердце допустить существование духовного развития, вот это как раз само по себе и есть следствие просто греховности. Не то, что сейчас человек какой-нибудь там бандит в большой дороге или еще что-то, он может быть вполне интеллигентным. Вот. Но вот эта вот неспособность сердца принять духовную альтернативу, это показатель этой вот внутренней греховности человека, которая сейчас, может быть, не осознается, но само вот это вот состояние сердца, оно об этом как раз свидетельствует. Итак, то есть вера всегда остается, только меняет свой вектор. Либо вера в материальный прогресс, либо вера в духовное развитие. Теперь рассмотрим параллели о представлениях, значит, о мире материальном. Как две духовные традиции, веды и христианство, рассматривают материальный мир. Обе традиции считают Вселенную замкнутой сферой, внутри которой существует три мира или три таких вертикальных уровня планетных систем. Веды называют Вселенную термином Брахманда, это буквально обозначает яйцо Брахмы. Брахма – это творец этого материального мира, это не Бог, это такой внутри Вселенной архитектор, который обладает такой функцией, на него возложена такая обязанность. Итак, Брахманда – это яйцо Брахмы, это его творение, которое покрыто семью слоями из природных первоэлементов, таких как земля, это твердое состояние вещества, вода, соответственно, жидкий огонь, воздух, пространство и так далее. В Ветхом Завете, в книге Бытия, при описании творения мира тоже говорится, что «и назвал Бог твердь неба». То есть это означает, что внутреннее пространство Вселенной ограничено твердой оболочкой. И то, что сейчас кажется нам наивностью человека ветхозаветных времен, на поверку вполне может оказаться нашей собственной наивностью в вопросе восприятия мира. Потому что на самом деле, хотя мы так сильно доверяем науке, в действительности нет более неопределенной науки, чем космология или та же астрономия. И там около 40 различных теорий сейчас спорят между собой и утверждают прямо противоположные концепции. Например, большинство ученых уверено в том, что космос – это открытая система, то есть что у него нет никаких границ. Вот. Но недавно появилась концепция о том, что все-таки космос замкнут, и что он является не таким уж большим, как нам кажется. Вот это вполне соответствует и ведической, и христианской традиции. Например, в послании к римлянам есть такая цитата, там говорится: «По всей земле прошел голос пророков и до пределов вселенной слова их». То есть из этого следует, что у вселенной есть пределы по христианской традиции. В послании к евреям также сказано, что Бог Отец вводит своего первородного Сына Христа во вселенную. Это означает, что Христос пришел из-за пределов вселенной, раз его сюда вводят. Вселенная означает место, куда вселяют живые существа и куда входит воплощение божественное. Кстати, в ведах для вот этих божественных воплощений этом мире используется термин «аватара», что в буквальном переводе означает «пересекающий границы материи». То есть все-таки материя ограничивает мир материальный, ставит границу между материальным и духовным бытием. То есть аватар обозначает пришедший в наш замкнутый мир из духовной реальности. Что касается теперь внутренней структуры этого мира, вот этих вот трех миров во Вселенной, то в Евангелии в связи с этим говорится так. «Дабы перед именем Иисуса преклонилось на всякое колено небесных, земных и преисподних». То есть считаем небесных, земных и преисподних. Три мира. Это три уровня бытия. Небесные, земные и преисподние. В ведах они соответствуют трем основным силам материальной природы. Благости, соответственно, небесные миры, страсти, земные миры и невежество, подземные миры, преисподние миры. То есть миры небесные находятся под воздействием силы благости, это высшие миры. Их обитатели живут там в своих тонких телах, без физических оболочек, поэтому этих личностей мы видеть не можем, хотя иногда они, как такие вот гуманоиды или небожители, или как ангелы по христианской традиции, нисходят в этот мир. Им нет нужды, подобно нам, заниматься какой-то экономической деятельностью ради поддержания, потому что у них нет физических тел, поэтому у них нет физических потребностей. Смысл их жизни – это погруженность в мир эмоций, идей на астральном уровне бытия. Средний мир – это мир страсти, где мы покрыты физическими телами и вынуждены большую часть времени отдавать поддержанию этих тел, борьбе за выживание. А когда вот эти вот проблемы как-то решаются, мы испытываем некоторое облегчение в этой борьбе за существование. Мы называем это прогрессом. Говорим, вот теперь у нас прогресс. На уровне страсти в нас происходит борьба между внутренним духовным началом и побуждениями плоти. Допустим, у жителей высших миров уже однозначно это вот духовные побуждения победили. И свидетельством этого является то, что у них физических тел больше нет. Вот. А на уровне страсти, на нашем уровне, на уровне людей здесь, и есть духовные побуждения, и к ним примешиваются материальные побуждения, поэтому у нас идет борьба, кто победит у нас, так сказать, либо плоть, либо дух. А что касается миров преисподних, низших миров, гуни невежества, то это невежество проявляется там в том, что они совершенно не ведают о своей духовной природе и полностью погружены в технократию, в техническое развитие. То есть, в отличие от людей, которые мечутся между духовным и материальным, жители низших миров являются неисправимыми материалистами. Их успех – это технические достижения. Вот. Если раньше Земля, как планета среднего уровня, больше находилась под влиянием высших миров, и в легендах разных народов мы находим описание контактов с высшими существами или с ангелами, то сейчас Земля оказалась во власти низших цивилизаций, которые отвращают людей от духовности, давая взамен технические игрушки. И именно из этих низших миров прилетают эти так называемые неопознанные летающие объекты со своими тайными миссиями. Под их влиянием люди Земли представляют себе будущее как полную роботизацию и механизацию. То есть возьмите какой-нибудь любой фантастический фильм, и вы увидите так называемого человека будущего. Это просто такие технократы, какие-нибудь там Звездные войны или еще что-нибудь. То есть вот эти вот личности, они сейчас более влиятельны на Земле, представители низших миров, чем ангелы, чем высшие цивилизации. И поэтому у людей произошла подмена понятий. То есть сейчас они под прогрессом подразумевают не духовный прогресс, а прогресс технический, внешний прогресс. Вот у большинства людей именно так и думают. Поэтому передовые умы человечества, они сейчас больше направлены именно вот на это, на техническое оснащение, технический прогресс. В отличие от этого технократического рая, духовная реальность изображает в священных писаниях как, наоборот, свободная от всех механизмов, так как там все обладает совершенными духовными телами, и все желания исполняются от одной только мысли. Есть такое качество в духовном мире, называется сатья санкалпа, то есть когда человек пожелал что-то, и его желание тут же осуществляется. И там нет строгих законов материального мира, которые как здесь ограничивают нашу свободу. Здесь мы вынуждены придумывать различные механизмы, чтобы преодолеть давление материи. Вот. А духовные тела в духовном мире – это как бы такие развитые души, которые обладают всеми мистическими способностями, и там очень легко происходят всевозможные трансформации, поэтому там живые существа не скованы так сильно, как в материальном мире. И поэтому там нет никакой необходимости в грубых механизмах. Здесь механизмы являются придатками к нашему несовершенному телу. Вот. А в духовном мире духовные тела, согласно ведам, называются термином сидха-деха или сидха-сварупа, то есть полностью совершенное. Сидха обозначает совершенно, совершенное тело или совершенная форма. Вот. И поэтому там, в этих всех внешних механизмах, нет необходимости. А здесь как раз, чем дальше человек внутренне деградирует, чем глубже эта природа души погрязает в материи, тем все больше и больше появляется необходимость в этих внешних механизмах, как костылях, которые компенсируют эту вот нашу духовную деградацию. Итак, с одной стороны, в Евангелии говорится о том, что Царство Божие находится внутри нас, и оно приходит неявленно. С другой стороны, там есть, например, в Откровении совершенно четкие конкретные описания города Бога. То есть это говорит о том, что духовный мир – это не просто наше какое-то субъективное состояние, а оно и также имеет конкретное место. То есть кто-то может подумать, что никакого духовного мира во внешней среде нет, что это просто определенное состояние сердца. Да, в своем сердце мы можем действительно отражать духовную реальность и жить в этой духовной реальности, в духовном мире, даже еще находясь внешне в этом материальном мире. Но это совсем не значит, что духовной реальности нет вовне. Она существует вовне. Вот, и в Евангелии Христос говорит, что в доме Отца Моего обителей много. То есть эта реальность не только существует в духовном мире, но она и очень многослойна, многомерна. То есть веды также подтверждают эту многослойную структуру духовного мира. Там говорится, что Господь в своих различных воплощениях пребывает в своих разных сферах реальности, и его разнообразные формы порождают разные настроения и виды поклонения ему. То есть именно вот в этом коренится причина существования различных религий в этом мире. Потому что у Бога у самого много форм, и у него много разных настроений. И здесь живые существа по-разному все настроены, и одни склонны к одной форме поклонения, другие к другой. Поэтому возникают традиции, основанные на том или ином настроении или понимании Бога. То есть вот можно сказать, что как в этом мире существуют разные страны с разными культурами, так и в духовном мире существует разнообразие. Но в чем принципиальное отличие? В том, что там нет вражды между жителями разных сфер духовного бытия. То есть все понимают, что Бог один, но все там обладают различными индивидуальными чертами, и поэтому служат разным воплощением Бога. То есть веды говорится о разнообразных планетах Вайкунхи, вот, и даже в самом центре духовного мира, во Вриндаване, там тоже есть разные, так сказать, такие районы, если можно так сказать, где несколько по-разному поклоняются Верховному Господу. Вот. Это и есть смысл этой фразы Христа: «В доме Отца Моего обителей много». Вот. Но поскольку у всех есть единое понимание, то единство понимания смягчает разнообразие эмоций и отношений к Богу. Вот. И пользуясь этим правилом, мы можем привести все религии мира к общему знаменателю, то есть к единому духовному знанию, который составляет фундамент религии. И в этом случае разнообразие внешних черт не будет смущать представителей различных традиций. Например, в ведах говорится о величии, силе, о всепроникающей природе Бога. И в этом аспекте его называют Вишну, это древнеславянское Вышний, стоящий выше всех. И люди, которых больше привлекают именно такие черты Бога, как всемогущество, проникающая природа, они обращаются к нему в духе благоговения и почтения. И поэтому они склонны поклоняться величественной форме Бога. Вот, или, скажем, по ведам это будет четырехрукая форма Вишну, или на Западе люди будут представлять себе Бога в виде могущественного отца, такого могущественного недоступного существа, перед которым хочется упасть на колени. Вот, потому что вот этот вот образ, он вызывает у них соответствующее смирение, соответствующие эмоции. Кроме того, один и тот же Верховный Господь вот в этом своем аспекте Вишну имеет много различных воплощений планеты Вишну-Лока, очень много. Вот. И эти разные формы его привлекают разные души. Вот. Поэтому мы видим различные культы. Это не просто какое-то сектантство или что-то еще, это просто проявление многообразной культуры духовного мира, но отчасти проявляется здесь, в этом мире материальном. Те же, например, кто склонен видеть в Боге не столько могущественного начальника или отца, а скорее друга, сына или даже возлюбленного, более вероятно, что их привлечет образ Кришны, который стимулирует в нас спонтанные любовные отношения без какой-то особой дистанции между нами и ним. Формально вот эти вот несколько разные формы поклонения можно назвать разными течениями в рамках одной религии. Допустим, вот есть индуизм, там поклоняются Вишну, поклоняются Кришне. Вот вам, пожалуйста, уже как бы уже различные какие-то течения. Но на самом деле те, кто обладают не просто верой, а также знанием, они прекрасно понимают, что по сути между формой Кришны и Вишну нет разницы, поскольку одна и та же личность. Просто Вишну – это Бог на работе, так сказать, могущественный, а Кришна – это Бог дома. Поэтому он, так сказать, выглядит очень просто, и некоторые даже теряются, говорят, как это Бог может быть пастухом, босоногим и так далее. То есть они какие-то такие представления о величии пытаются транслировать на Бога. Можете себе представить, допустим, президента страны, что он где-то там ходит босиком вообще, в таком каком-то несерьезном виде, он должен быть в серьезном костюме, все это, да, у людей такие ассоциации. То есть, поскольку у людей есть разные ожидания от Бога, то и он реагирует на эти ожидания, принимая те или иные формы. Вернее, не то, что он принимает их согласно нашим желаниям, они уже существуют, вот, но внутренние люди ожидают от Бога чего-то, и поэтому он появляется перед ними в том виде, который примерно соответствует природе их понимания и их ожиданиям. Итак, вера в превосходство своей традиции и какая-то эмоциональная привязанность к конкретному образу Бога – это то, что разъединяет людей, скажем так. А знание, которое дает понятие о единстве в разнообразии и разнообразии в единстве – это то, что объединяет. Поэтому фундаментом религии должно быть духовное знание, а не просто вера, которая основывается на национальной принадлежности. Например, при описании города Бога в Евангелии сказано: «Он не имеет нужды ни в солнце, ни в луне, ни в освещении своего, он не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его». А в Бхагавад-гите, 15 главе, Кришна говорит: «Это моя небесная обитель не освещается ни солнцем, ни луной, ни другим источником света». То есть очень похожи такие цитаты. Это означает, что духовный мир обладает самосветящейся природой и не нуждается во внешних источниках света. Духовная реальность отличается от нашей, а также и течением времени. В Евангелии об этом сказано так, что у Господа один день, как 1000 лет. А в Бхагавад-гите, в 16 стихе 8 главы, говорится о соотношении времени людей и высшего мира. Там сказано так: 1000 эпох вместе взятых составляют один день Брахмы, вот этого вторичного Творца. Хотя Брахма не является Всевышним, но общий принцип в данном случае понятен. То, что в нашем восприятии кажется целой эпохой, наверху, в высших мирах, это воспринимается как мгновение. А что же в Священном Писании сказано о самом Боге? Евангелие говорит о нем не очень определенно. Допустим, такая цитата: «Бог – это тот, кто единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков никогда не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь». Такая цитата. Несмотря на то, что это утверждение, без сомнения, верно, оно не является полностью исчерпывающим, так как оно описывает скорее нашу ограниченность, раз мы никто не видим, значит, мы не можем видеть. То есть это скорее подчеркивает нашу ограниченность, чем его безграничность. Действительно, человеческое восприятие очень ограничено, оно запрограммировано на определенные пространственно-временные характеристики, и Бог явно находится за пределами нашего спектра восприятия. Однако он может открыться нам, если мы станем достойными этого. Ведическая одна поговорка очень хорошо этот момент иллюстрирует. она гласит, что если вы захотите увидеть царя, это будет непросто. Но если царь захотел увидеть вас, тогда вы также сможете без труда увидеть его. Вот. Поэтому веды дают очень мудрый совет. Не пытайтесь увидеть Бога, но живите так, чтобы Он вас заметил. Тем не менее, искреннее стремление увидеть Бога, не из спортивного интереса, конечно же, а ради вдохновения, не является порочным. И потому в одной из ведических молитв Ишупанишад говорится такая цитата: «О мой Господь, пожалуйста, устрани это ослепительное сияние, исходящее от Тебя, и открой мне свой истинный лик». Таким образом, божественный свет или просветление, которое многие принимают за высшую цель духовной жизни, на самом деле является лишь начальным этапом постижения Бога, так как за этим ярким светом скрывается его источник, верховная личность Бога. Теперь мы поговорим немножечко о некоторых различиях. До этого мы говорили в основном о единстве двух традиций. Теперь расскажу о некоторых различиях и как их правильно понимать. Наиболее разительным отличием ведической и христианской традиции является отношение к изображениям и скульптурам Бога, которые в христианстве называют идолами с явным негативным подтекстом. А в Индии, наоборот, им поклоняются с неподдельной преданностью. И вот нам нужно выяснить, является ли поклонение формам Бога идолопоклонством. Почему веды поощряют, а Библия, по видимости, не одобряет этого. Причиной, по которой христиане осуждают поклонение изваяниям Бога, являются некоторые утверждения из Ветхого Завета на эту тему. В главе «Исход», например, сказано: «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». То есть нельзя поклоняться на одном уровне Богу и другим могущественным личностям, которых много во Вселенной. То есть дело в том, что во времена создания Ветхого Завета в Палестине было очень распространено поклонение различным полубогам, которые выполняют различные административные функции во Вселенной. И отдельное поклонение им может привести к забвению Всевышнего, к непониманию того, кто является причиной всех причин. Вот именно так обычно появляется язычество. И дабы уберечь людей от этого, им был дан этот совет, что не нужно перед формой Бога поклоняться другим богам. Но, вот сейчас очень внимательно слушайте этот момент, запрет на поклонение формам полубогов совсем не означает, что у Верховного тоже нет формы или что ей нельзя поклоняться. Понимаете? То есть ведь сама установка «да не будет у тебя других богов перед лицом моим», подразумевает, что у Бога есть лицо, а значит и все остальное. То есть у него есть форма. А на поклонение форме Всевышнего в Библии запретов нет. Понимаете? Но те, кто не имеют ясного понимания и не отличают верховную личность Бога от его заместителей, министров, от всех этих полубогов, списали принятое в Индии поклонение Кришне или Вишну и его различным воплощениям как идолопоклонство. То есть сработал обычный максимализм. Вместе с водой выплеснули ребенка. Этот момент очень важно понять. То есть, почему вот это вот идолопоклонство называют поклонение какой-то форме? Вот вовсе не потому, что у Бога формы нет, и что ей поклоняться нельзя, а потому что люди не отличают форм Верховного от форм полубогов. Вот в этом весь смысл. В библейском запрете сказано: «Не сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу и что в воде ниже земли». То есть не стоит создавать идолов или кумиров из всего диапазона материальных форм, населяющих воду, небо и землю. Однако образы Бога, описанные в Ведах, совершенно не похожи на формы этого мира. Они обладают каким-либо уникальным цветом, например, цвет Кришны, такой темно-синий, мы не встречаем здесь людей такого цвета, либо четыре руки, либо какая-то такая форма необычная, как форма Джаганнатхи, например, или какие-то другие формы, которые совершенно не имеют никаких аналогов в этом материальном мире. Поэтому проявление форм Бога в этом мире и создание их не является нарушением вот этого запрета «не сотвори себе кумира». Может, я здесь еще раз говорю: «не сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу или что в воде ниже земли». Вот Бог находится выше неба и за пределами вообще всей этой земли, воды и так далее. Он за пределами этого материального мира. Но, к сожалению, у людей очень ограниченные представления, и они склонны свои материальные представления о форме проецировать на духовную форму Бога. Идол или кумир – это буквально богозаменитель, вот как, например, люди поклоняют каким-то звездам экрана или звездам эстрады. Но к форме, которая соответствует священным писаниям, этот термин неприменим. То есть идол-кумир – это не значит, что форму Бога можно назвать идолом. Поэтому поклонение форме Бога не является идолопоклонством. Идолопоклонниками являются те, кто на место Бога ставит какого-то известного человека или мирскую вещь. Что же касается Бога, то если он присутствует в каждом атоме своего творения, то почему из этих атомов, в каждом из которых находится Бог, невозможно создать форму Бога, которая является эталоном гармонии, помогает нам молиться и служить ему? В чем проблема? Ведь, например, в том же христианстве есть чудодейственные иконы, крестики с распятием, святые места и так далее. Это материальные проявления какие-то. Но почему им поклоняются? В чем их особенность? Их особенность в том, что они отмечены присутствием духовной энергии, идущей от Бога. Святая вода или что-то еще, распятие священное или святое место, которым идут люди. Почему оно священное? Почему эта материя вдруг стала священной? Потому что там был Бог, или он не зашел на это место, или на эту воду, или на этот символ. То же самое происходит, когда мы поклоняемся форме Бога, созданной из материальных элементов, чтобы нам было легче концентрировать свое внимание на нем. А при этом нельзя сказать, что мы уподобляем форму Бога своей, что якобы это все антропоморфная модель, что вот антропос, человек, он творит Бога по облику своему. Нет. Ведь, как сказано в Библии, мы созданы по облику подобия Бога, а не Он по-нашему. Бог – это не просто форма, это изначальная форма. То есть это эталон, образец или архетип, от которого уже пошли все остальные формы. Все в этом мире имеет формы, поскольку Он, как источник всего, также имеет форму. Тело, например, внешнее наше физическое, имеет форму, потому что душа имеет форму. Если бы у души не было формы, и наше внешнее тело не имело бы формы. А душа имеет форму, поскольку она является частицей Бога, высшей души. То есть все имеет форму только потому, что у Бога есть форма, поскольку он архетип, то есть такой источник энергии, из которого исходит уже все остальное. Хотя в Библии мы не встречаем детального описания формы Бога, как это приводится в Ведах, тем не менее, некоторые фрагменты его личности там тоже отражены. Например, в книге пророка Исаии Яхве, это одно из библейских имен Всевышнего, изображен в шлеме спасения, так же, как и Вишну, описанный в Ведах. Кстати, одно из имен Вишну – это Ягья, принимающий все подношения. И это Ягья очень похоже на ветхозаветное имя Яхве. И там и у того, и у другого описан шлем. Голос Яхве по свидетельству Библии подобен раскатам грома. И в четвертой песне Шримад-Бхагаватам тоже говорится, что голос Вишну описан как напоминающий звуки грома. У ветхозаветного Яхве есть жезл и щит, а Вишну описывается как имеющий булаву и щит, тоже очень похожая символика. Яхве посылает огонь, чтобы испепелить врагов, а Вишну посылает свою чакру, огненный диск, который сжигает все на своем пути. Некоторые исследователи также находят общность между Херувимом, который является носителем Яхве, и божественной птицей Гарудой, которая является носителем Господа Вишну. Так и напрашивается прям мысль о том, что Яхве и Вишну – это одно лицо. Уж больно сказать, много параллелей, много похожих моментов. Но принципиальное отличие состоит в том, что Веды предписывают регулярное поклонение форме Бога, а Библия нет. И причина этого кроется в том, что реальное духовное благо от этого процесса человек может получить только, если он обладает достаточно высоким уровнем сознания и культуры. Вот потому что поклоняться форме Бога не каждый может. В противном случае непонимание того, как полностью духовный Бог может проявиться через материальные элементы, приведет просто к неправильному отношению к его изображениям или скульптурам. И вследствие этого человек будет просто совершать неосознанные оскорбления в адрес формы Бога и станет деградировать, а не прогрессировать. Таким образом получается, что то, что для одних лекарство, для других яд. Вот, то есть, смотрите, для одних поклонение форме Бога является благотворным, для тех, кто не очень понимает эти вопросы, наоборот, нельзя этого делать. Поэтому в каких-то традициях говорится, что у Бога нет формы, или не нужно никакого поклонения и так далее. А те, кто все же обвиняет последователей ветвь идолопоклонства, могут вспомнить, что перед Моисеем Бог предстал в виде горящего куста. Значит, форма есть. Неужели лучше поклоняться горящему кусту? Если он может проявить себя через горящий куст, то куда с большим удовольствием он проявит себя в своем истинном облике, изначальном облике, который описан в Ведах. А то, что ведическая цивилизация в библейские времена находилась на значительно более высоком уровне культуры, чем народы, описанные в Ветхом Завете, тут даже и говорить нечего. Сами заповеди, которые Господь передал Моисею на горе Синай, уже говорят о очень невысоком уровне сознания людей, которым это послание предназначалось. Представьте себе, разве по-настоящему культурный человек нуждается в запретах типа «не убий», «не кради», «не лжесвидетельствуй», «не прелюбодействуй»? Культурные люди и так этим не занимаются. То есть очевидно, что эти пороки были тогда весьма распространены в тех местах, раз нужно было говорить о том, что этого не нужно делать. Значит, это имело массовое распространение. Однако ведическая цивилизация Индии сохраняла высокий уровень морали и социальной стабильности культуры, в том числе культуры храмового поклонения, вплоть до 15-16 веков нашей эры, когда мусульмане частично завоевали Северную и Центральную Индию и разрушили многие ведические храмы под тем же самым предлогом, под лозунгом борьбы с идолопоклонством. Но, несмотря на это, Индия остается страной, где количество храмов превосходит количество храмов во всех остальных храмах в странах мира вместе взятых. Причем в каждом храме обязательно есть какое-то божество, какая-то форма на алтаре, которой каждый день проводится поклонение. Служа Богу в такой форме, человек развивает в себя божественные качества по принципу «с кем поведешься, от того и наберешься». Перед каждым храмом продаются готовые уже цветочные гирлянды, фрукты, благовония, которые можно купить и занести в храм, предложить божеству, а потом забрать или раздать кому-то в виде освященной пищи или освященных цветов, гирлянды. Таким образом, человек учится служить Богу конкретно, а не просто на словах. То есть форма Бога помогает нам сделать любовь к Богу деятельной, а не пассивной. То есть это не просто какое-то чувство, это чувство, которое выражается в деятельности. Иначе это эфемерное чувство, не подпитываемое конкретной деятельностью, быстро угасает. Как на Западе практически в каждом доме есть либо кошка, либо собака, которую каждый день кормят. Также и в Индии, даже в самых бедных домах, обязательно есть алтарь с божеством, которому служат каждый день, пусть даже по самому простому стандарту. Алтарь в доме – это как окно в духовный мир, и через него мы можем ежедневно освещать свою пищу, что придает ей совершенно иное качество. Как-то я уже рассказывал о том, что съемка освященной пищи на алтаре через особый фотоаппарат Кирлиана показывает, как меняется аура освященной пищи. И она в буквальном смысле начинает светиться. Вот вам идоложертвенная пища, о которой говорят эти вот, так сказать, иконоборцы, то есть люди, которые не признают даже в христианстве икон, уж тем более в других традициях не признают существование форм. То есть просто практика, опыт показывает, что эта пища, она излучает действительно свет, а уж когда человек ее ест, то какая разница, когда человек ест освященную пищу, не освященную, это видно по его сознанию, это видно по его поведению сразу же. Через алтарь в дом проникает духовная атмосфера, и это автоматически превращает дом в такой мини-храм. В Индии даже у каждого таксиста и моторикши перед лобовым стеклом обязательно установлено какое-то божество, которому этот таксист возносит молитву перед каждым рабочим днем. Прям видно, как они это делают. Или когда они проезжают мимо какого-то храма, они обязательно останавливаются, заходят, делают поклон, какое-то пожертвование оставляют, едут дальше. Итак, если мы оставим на время какие-то свои предубеждения и попытаемся разобраться в этом вопросе беспристрастно по поводу идолопоклонства, поклонения формам, тогда наверняка нас ждет очень много интересных открытий. Также при сравнении двух традиций, веды и христианства, невозможно игнорировать одну тему, которая играет ключевую роль в библейском понимании истории. Это сюжет об Адаме и Еве и их потомках. Как она изложена в Ветхом Завете, может прочитать каждый. А в Ведах она приводится в несколько ином контексте и относится вовсе не к началу человеческой истории, а она относится к относительно недавним временам. Хотя в этих двух версиях одной истории нет полного соответствия, очевидные сходства тоже нельзя игнорировать. Итак, в пророческом тексте ведическом, который называется Бхавишья Пурана, буквально переводится как «История будущего», который записан около 5000 лет назад, дается описание нынешней эпохи, Кали-юги. Но сначала необходимо вспомнить, что, согласно Ведам, история движется циклично, а не линейно, и начинается со сверхцивилизации, которая постепенно вырождается, повинуясь этому закону возрастания энтропии или хаоса в замкнутых системах с течением времени. И у каждой из четырех эпох глобального цикла есть свой повелитель, его называют Юга-Пуруша. Юга – это эпоха, Пуруша – это повелитель, личность. Итак, у каждой из четырех эпох, это вот Сатья-юга, Трета-юга, Двапара-юга и Кали-юга, есть свой юга-пуруша, повелитель эпохи, который контролирует ход событий в отведенное ему время, то есть это дается как бы время его власти. В конце прошлой эпохи, перед началом Кали-юги, этот Кали-пуруша появился на земле для того, чтобы уже готовить, так сказать, почву для своей грядущей эпохи. Вот этот Кали-пуруша, повелитель нашей эпохи Кали, это примерно аналог как раз вот библейского сатаны. С той лишь разницей, что он не является реальным антиподом Бога, потому что у Бога не может быть никакого антипода. Он просто играет роль временного врага или такого отрицательного персонажа в божественном спектакле, который разыгрывает сам Бог. Вот это принципиальное отличие христианского понятия о сатане и как эту идею веды описывают. Нынешняя эпоха является самой короткой и завершающей в текущем цикле. И она отдана во власть безбожников, чтобы они тоже имели возможность немного пожить так, как им хочется. То есть, пусть побалуются, пусть побегают, самая короткая эпоха им отдана. Но для этого им нужен могущественный покровитель, который создаст все условия для атеистов. И вот этот Кали-пуруша наблюдал, как постепенно возрастало число людей, отошедших от Бога. Именно их потомки должны были стать проводниками его политики. В то время один молодой ведический царь, чей отец недавно был убит этими обнаглевшими варварами, устроил по совету своих министров ритуал под названием Млечха-Ягья. Это такое очищение земли от воинствующих безбожников. Это подобно, знаете, такой периодической массовой травле расплодившихся крыс, дератизации, когда слишком много, на них устраивают такую уже, выделили фумигацию на судах, где вот там тараканов травят, когда слишком много расплодилось. Вот точно так же, когда этот ведический царь увидел, что слишком много этих вот варваров. А варвары – это как бы такие атеисты, то есть люди, попирающие высшие законы. Он решил очистить землю, потому что они на какие-то увещевания, на слова не реагировали. И он провел этот вот Млечха-Ягью, такой вот ритуал особый, когда этих варваров уничтожали особыми мантрами. Это, нам, конечно, трудно понять, что это такое. Вот, но на самом деле люди на звуки реагируют, сколько можно, мы знаем, и убить, и возродить. И вот, значит, в результате этого ритуала практически все варвары были уничтожены. И увидев это, Кали-пуруша очень опечалился и стал совершать аскезы, стал молиться, вот, потому что он подумал, ну, с кем мне работать, эти люди, эти варвары, как раз расплодившиеся, они должны были стать проводниками его политики, а тут их уничтожили. Вот. Вишну явился ему и сказал, что скоро очень ведическая цивилизация придет в упадок, повинуясь вот этому ходу времени, и появится новая популяция людей, которые станут как раз основой этой безбожной культуры, в кавычках, культуры нашей эпохи Кали-Юги. И далее в Бхагавад-гите Пуране говорится о том, что родителями этой новой популяции как раз стали некие Адхама и Хавьявати. На иврите Ева звучит как Хава, вот, а там в Веде сказано Хавьявати. А имя Адхама или Адам на санскрите обозначает буквально изгнанный с родной земли, потому что Дхама – это обитель, отсюда русское слово «дом» происходит, «дом» и «дхама». А афикс, вернее префикс – это отрицание. Адхама означает изгнанный из Дхамы, изгнанный из дома, с родной земли. Итак, Адхама – это Адама, Хавьявати – это Ева или Хава на иврите. Эта вот супружеская пара жила в лесу, проходя через определенные покаяния, а так как они были изгнаны из общества за свои проступки. Вот, то есть в ведические времена редко применялась смертная казнь, хотя тоже она была, но не всегда. И часто людей просто изгоняли из общества. Вот, и они ушли как раз в лес и совершали там аскезы ради искупления своих грехов. И в том лесу росло одно дерево, чьи плоды стимулировали в сердце греховные желания. Какой-то афродизиак, то есть какие-то плоды, которые стимулируют сексуальное желание. Вот. И Адхама или Адам запрещал своей жене есть эти плоды. То есть мы видим некоторые параллели с тем, как Еве было запрещено есть плоды с этого какого-то древа, древа познания. Ну, то есть восхождение очевидное в истории также есть, но есть и сходство, которое невозможно игнорировать. Поэтому я все это, собственно говоря, пересказываю. То есть это не полная калька, но некоторое сходство. Итак, Кали Пуруша, это самое божество этой эпохи, для того, чтобы, так сказать, искусить вот эту вот Еву, Хавьявати, чтобы осквернить ее сердце, чтобы от них пошли вот это как раз нежеланное потомство, которое нужно было Кали, он принял облик этого змея и посоветовал Хавьявати съесть эти плоды, плоды, которые стимулируют это сексуальное желание. Вот. И она съела этот плод, и сердце ее осквернилось греховными желаниями, очень сильным вожделением. И по ведам, если сердце женщины нечистое или очень сильно полно вожделения, тогда у нее не может быть хорошего потомства, не будет хороших детей. Итак, от этого союза Адхама и Хавьявати, или Адама и Евы, как раз и пошли дети, которые стали инструментами в руках Кали Пуруши. То есть это как раз и были те, через кого Кали должен был осуществлять вот эту вот свою политику Кали-юги. Вот. И по версии Вед, Адам и Ева, как мы видим, это не прародители всего человечества, а это лишь предки людей постведической цивилизации, которые не отличаются высокой культурой и особой тягой к духовности. Таким образом, мы видим, что то, что по Библии считается началом человеческой истории, по ведам это есть начало эпохи деградации и как раз конец истории одухотворенного человечества. А то, что далее, например, в том же Евангелии будет описываться в Откровении как некий конец света, это не конец света, а это конец эпохи. То есть вот это вот начало истории человечества и конец человечества, которые описаны от книги Бытия, от Творения до Откровения, до Апокалипсиса, это не жизнь человечества. Это жизнь нецивилизованного человечества, от этих людей, от Адхама и Хавьявати, до конца этой эпохи. То есть это описание всего лишь одной ведической эпохи, описание вот этой вот Кали-юги и не более того. Вот. А история человечества, она началась значительно раньше Адама и Евы, значительно раньше вот этих всех вещей, которые описаны в книге Бытия. Вот, веды описывают процесс как процесс, значительно предшествующий этому. И первые люди, они не были вот такими вот, что называется, богоотступниками, как Адам и Ева, от которых пошли греховные дети. А они как раз были людьми очень-очень благочестивыми. Вот, и когда мы читаем в Шримад-Бхагаватам, какие личности населяли Вселенную в самом начале ее творения, то выясняется, что это были очень даже высокоморальные, высокодуховные личности. Но, повинуясь этому закону времени, с течением времени все, так сказать, деградирует. И мы сейчас дошли до такой эпохи, Кали-юги, когда все перевернуто с ног на голову, когда ну, духовность воспринимается как что-то странное такое, а вот материальный прогресс, накопительство, моральное поведение считается нормой. Вот, и эти тенденции в материальном обществе будут возрастать. Вот, поэтому все идет к определенному, так сказать, разрушению в свой срок. И вот, но когда цикл заканчивается, потом начинается новый цикл. А те же, кто идут путем духовного прогресса, независимо от того, какую традицию они исповедуют, если они искренне преданы Богу, вот, то они по другому, так сказать, направлению их все эти вот процессы разрушения не затрагивают, не развиваются параллельным, что называется, измерением духовной жизни. На этом сегодня я остановлюсь, и в следующий раз у нас останется еще одна лекция по этой же теме, веды христианства. Есть некоторый еще материал по этой теме. Вот если есть сейчас какие-то вопросы, пожалуйста, по тому, что сегодня я рассказал.
Но вопросов в данный момент нету. И я думаю, что, может быть, все-таки объявить 5 минут музыки для того, чтобы наши радиослушатели могли прислать вопросы. Чат в скайпе всегда активен, а также наш почтовый адрес ayurveda.radio@mail.ru я регулярно проверяю. Владимир, Василий Рюрикович, вы не против?
Конечно, подождем.
Хорошо. Итак, немного музыки, радиослушатели дорогие. Ждем ваших вопросов. Итак, уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш эфир. С нами сегодня Василий Рюрикович Тушкин, филолог, востоковед, специалист в области ведической культуры. Самое сокровенное знание – веды и христианство. Тема сегодняшней передачи. Часть вторая была, а сейчас мы будем отвечать не мы, а Василий Рюрикович будет отвечать на вопросы радиослушателей. Василий Рюрикович, как вы нас слышите?
Я слышу вас хорошо.
Вопрос такой. Уважаемый Василий Рюрикович, скажите, пожалуйста, в Откровении идет речь о вкраплении Золотого века в нашу эпоху или в следующую, Сати-югу?
Когда речь идет о Золотом веке на фоне Кали-юги, то это вкрапление в нашу эпоху. Иногда это вкрапление называют Сати-югой. Это как бы не совсем точно, с абсолютной точки зрения, что Сатья-юга она давно прошла, но, как я говорил, вот если помните, у нас была лекция по астрологии, законах времени, вот, и там я говорил, что кроме основного периода существует еще такое понятие, как подпериоды, подциклы, вот, и поэтому в рамках той же Кали-юги присутствуют такие так называемые чакры или вот подпериоды маленькие. Вот минимальным периодом является период 120 лет. Кали это 120 лет, если скажем, это минимальный такой цикл. И вот я рассказывал, помните, о периоде времени с 1880 по 2000 год, это последний 120-летний такой подцикл, подпериод был Кали, подпериод Кали в рамках Кали. Там был самый кошмарный, так сказать, период времени, который мы только что пережили недавно. Вот. 240 лет до этого это был подпериод Двапара-юги. Внутри до этого был 360 лет, это подпериод Трета-юги. 480 лет до этого это был подпериод Сатья-юги. И вот сейчас, с 2000 года, опять пошел подпериод Сатья-юги, длиной 480 лет. Вот. По этой причине люди говорят, что иногда наступила Сатья-юга, она не наступила. Продолжается Кали-юга, достаточно выглянуть в окно, чтобы посмотреть, какая эпоха на дворе. Вот. Но некоторые элементы Сатья-юги проявляются. Как бы такой вот теплый день среди зимы. Вот. Поэтому то, что сейчас, в принципе, духовности дан зеленый свет, возможность духовно развиваться, это как раз есть тенденция Сатья-юги. Но в рамках Кали-юги. Вот таким вот образом.
Я сочетаю следующий вопрос. Добрый день. У меня такой вопрос, пишет Александр. Как же получается так, что православная религия разрешает есть мясо, в то же время как в ведах дается иная точка зрения? Было ли это просто ослабление канонов или же существуют еще какие-то причины? И еще расскажите, пожалуйста, о том, когда кшатриям разрешается есть мясо и как это проходит? Большое спасибо. Когда разрешалось есть мясо и когда это, как это проходило? Вот второй вопрос.
Значит, смотрите, дело не в мясе. Есть разные люди, и у людей есть разные потребности. То есть в ведическом обществе очень четко различались брахманы, то есть это духовное сословие, кшатрии, управленцы, вайши, торговцы, сельскохозяйственные деятели, шудры, рабочие. И совершенно очевидно, что с моральной точки зрения подход к разным варнам был разный. То есть невозможно от людей с разными способностями требовать единых стандартов. Очевидно, нет. Но то же самое мясо дозволялось, допустим, есть в ведической традиции по определенным регламентирующим нормам. То есть, если человек, допустим, хочет есть мясо, во-первых, это никогда, ни в коем случае не может быть мясо коров. Это может быть мясо либо баранов, либо козлятины, что-то такое, из таких вот менее значимых для человека животных. И это животное позволялось убить один раз в месяц. В ночь новолуния проводился определенный ритуал с определенной, так сказать, мантрой. Вот смысл этой мантры состоял в том, что сейчас я убиваю тебя, потом ты убиваешь меня. Это есть как раз слово «мамса». «Мам» обозначает меня. Сах обозначает тебя. Ты сейчас ешь мою плоть, потом ешь твою плоть. Вот. И человек это должен был делать сам. Никаких магазинов, никаких, где продается мясо, уже какое-то там филе, никаких официальных скотобоев, ничего этого не было. Человек, который хотел есть мясо, он должен был это сделать сам по строгому ритуалу. И смысл этого ритуала состоял в том, чтобы ограничить это несоединение, ограничить греховную тенденцию. То же самое христианство. Хотя сейчас, скажем, эти вещи допускаются. Я уже говорил о том, что и в следующий раз мы будем говорить об этом более подробно, что почему, допустим, во время Великого Поста 40-дневного запрещается есть мясо. Почему? Если это так хорошо, то почему это ограничивается? Потому что понимают люди, что нехорошо это на самом деле. И это ограничение в потреблении мяса приводит, в конце концов, к очищению. Если за 40 дней можно очиститься, то куда больше можно очиститься, если мы вообще его не потребляем. Вот, допустим, в одном из Евангелий, в Деяниях апостолов, по-моему, есть фрагмент такой, где этого апостола Павла схватили и арестовали, он был арестован за свою проповедь, потому что христианство тоже воспринималось как некая новая секта в те времена, и когда его нужно было покормить, ему там предложили какой-то кусок мяса, он сказал: «Век не осквернюсь». То есть первохристиане, есть такая информация, что они в большинстве своем были вегетарианцами. Вот. Но поскольку общество разнородное само по себе, то единых стандартов от всех требовать нельзя. Это иногда мы встречаем такие описания, что кшатриям при определенных обстоятельствах позволяется есть мясо. Вот. Но опять же, это мясо каких-то животных, которые они убили на охоте, какие-то олени или там что-то еще, они на этих животных отрабатывают свое воинское искусство, и потом эти тела этих животных как-то там могут быть освящены, это, естественно, не Кришне предлагается, совершенно ясно. Вот. То есть при определенных обстоятельствах это позволяет, но это всегда сопровождается очень большим количеством ограничивающих правил для того, чтобы в конце концов человек понял, что это не самое лучшее. То есть, предположим, все прекрасно знают, что алкоголь – это плохо, да? Вот. Но у людей, у разумных, скажем, материалистов, у них есть такое понятие, как мера. Они говорят: ну да, это плохо, мы все понимаем, но не обязательно же напиваться, можно там чуть-чуть в меру. Они говорят. То есть эта мера как бы сама по себе, она является признанием того, что это вредная вещь. Но поскольку у человека есть дурная привычка, то эту дурную привычку ее необходимо держать в какой-то мере, в каких-то рамках, понимаете? Но точно так же, если у людей по природе есть эта вот склонность, есть, допустим, мясо, что-то еще, она есть у многих обусловленных существ. В Ману Самхите об этом сказано, на самом деле. Вот, то веды как бы идут на уступку с этой склонностью человека, но они ее ограничивают большим количеством правил для того, чтобы в конце концов человек понял, что это не совсем хорошо, и в течение времени смог от всего этого отказаться. Вот. А, предположим, для брахманов это, в принципе, неприемлемо. Вот. А для людей, скажем, чуть-чуть более низкой варны, иногда это приемлемо, иногда это допускается, иногда, опять же, предположим, в той же Махабхарате, в этом древней ведическом эпосе, в котором написано это много разных событий, частью которой является Бхагавад-гита, там дается описание того, как один из царей, кшатриев, Махараджа Юдхиштхира, играл в азартные игры. То есть в целом считается это греховное действие. Вот. И брахманы, и духовное сословие, люди, которые заинтересованы в духовной жизни, они никогда не заниматься не будут. Вот. Но человек, допустим, такого более светского уклада, вот иногда он может идти на эти вещи. И, хотя там, сказать, это как раз азартная игра, она стоила очень серьезных последствий в действительности. То есть было видно, что многое было потеряно. И тем не менее, это не считалось чем-то таким предусудительным для кшатрия. Вот. А для брахмана эти вещи недопустимы. Точно так же, когда люди становятся на путь духовного развития, тут их вот это уже варна или такая кастовая принадлежность, она отступает на второй план. То есть уже человек воспринимает себя как душу, и, соответственно, духовный учитель воспринимает его как душу. И поэтому тут уже эти люди, которые становятся на духовный путь, как правило, к ним уже требования выше, практически как к брахманам, брахманические требования. Вот. Но люди, если они принимают эти обеты, они должны принимать их добровольно. Здесь никто силой никого не может заставить эти обеты принять. Вот. Поэтому здесь вот нужно видеть все это в контексте соответствующей ситуации, в контексте того, что общество неоднородно, что у людей есть разные ситуации и так далее. Есть просто ведическая культура, есть вайшнавская культура, которая на порядок выше, чем ведическая культура. Веды, они связаны с тремя гунами материальной природы. Вайшнавская культура, поклонение верховному, она стоит выше гун материальной природы. Вот. И иногда люди не видят этих всех различий, а они существуют. То есть вот в этом понимании лежит ключ ко всем этим так называемым противоречиям.
Я зачитаю еще один вопрос, который поступил к нам. Он немножко большой, из предыстории. Я познакомился с представителем одного из христианских течений, который заявляет, что на него снизошел Святой Дух и забрал все его беспокойства. До этого этот человек вел очень греховную жизнь и страдал. Что это за Святой Дух? Спрашивает слушатель. И далее пишет, этот человек также сказал, что ему Бог положил на сердце рассказать мне о нем, и что я одержим дьяволом, и это заставляет меня интересоваться ведическим знанием. При этом этот человек продолжает курить, ругаться матом и ссориться с близкими. Пишет дальше слушатель, какой же это Святой Дух на него снизошел? И как бы по скриптум мысль добавляет, наверное, любой, только не святой.
Ну, да. Вы правы, когда на человека нисходит действительно Святой Дух, то это является самодоказательным, понимаете? Святому человеку не нужно доказывать, что он святой или что он общается с Богом, это видно через его качество. А когда человек пытается рекламировать, что вот он там на короткой ноге с Богом, у него там откровение такое, или Святой Дух, и все грехи забрал, и при этом, как вы сами говорите, он непонятно как там разговаривает, пьет, курит и ругается с другими, то в чем смысл-то? Знаете, когда на человека не сходит божественное сознание, то это божественное сознание тут же проявляется в речи, в отношениях, как человек ведет себя. А если этот человек ведет себя непонятно как, и при этом еще провозглашает себя там спасителем, сейчас я тебя спасу от дьявола, то этот человек, ему можно последовать, ты и себя спаси. Это голословные утверждения о том, что у меня не зашел Святой Дух, это как бы для таких, знаете, легковерных людей. А у всего есть доказательства. Я могу сказать, что на меня не зашла какая-то там научная теория. Да? Ну давай расскажи, и ученые смогут оценить это, что у тебя там какое-то откровение научное произошло. Давай мы послушаем. Вот специалист скажет, действительно ты прав. Вот. А в отсутствии специалистов можно сколько угодно там, какие-то вещи говорить, и все не специалисты будут думать, ах да, действительно. То есть вот такие вот все заявления, они могут произвести впечатление на легковерных новичков. А люди, которые, скажем, сами понимают, что это такое, их так просто не проведешь. И как раз речь, отношение, осознание человека, отношение к другим, вот это как раз является показателем того, что у человека на сердце, зашло на него Святой Дух или нет. Вот. Поэтому все эти попытки, сейчас я вас спасу от одержимости дьяволом и так далее, и при этом сам человек полностью в неверности находится, это, конечно, детский лепет совершеннейший. Вот поэтому ваше заключение, в принципе, совершенно правильное. С точки зрения здравого смысла эти вещи можно оценить. Хотя духовность такая, как бы она не совсем видна, но у всего есть внешнее проявление, у всего есть внешнее проявление, в том числе и у духовности, как человек себя ведет.
Есть еще один вопрос, и очень, на мой взгляд, интересный. Я даже не знаю, что это такое. Слушатель пишет, что такое ковчег, который сейчас все усиленно ищут. Это не Ноев ковчег, а какой-то ящик, обшитый золотом. Что это такое? Почему он спрятан? В чем его ценность? И почему люди, соприкасаясь с ним, умирают или калечатся?
Люди очень любят загадки, очень любят мистифицировать. Вот я не знаю, что имеется в виду, кто там с ним соприкоснулся и умер и так далее. По этому поводу существует очень много разных мнений. Какие-то там съемки из космоса, что якобы где-то на вершине Арарата остатки этого якобы Ноева ковчега, на котором Ной, значит, и все животные спасались от этого потопа. Я не знаю всех этих деталей, конечно, потому что я больше специализируюсь на ведической культуре. Вот. Но, тем не менее, я вполне могу допустить, что какие-то артефакты, да, этих всех ветхозаветных времен не могли остаться, может быть, на Арарате, там, это ковчег и так далее. Что касается там какого-то золота, тут уже, я не знаю, у меня нет никакой информации, это все на совести тех, кто эти все вещи говорит. То есть я здесь не обладаю никакой информацией. Вот. И какой-то информации о том, что там кто-то с этим соприкасался и умер, или еще что-то, я никак не могу, так сказать, прокомментировать все эти вещи. Вот, потому что, по идее, если это что-то такое связанное с духовностью, вот, то это не должно оказывать какого-то негативного воздействия на людей. Потому что духовное, оно оказывает только однозначное позитивное воздействие. Вот, ну, тем не менее, так сказать, я не могу здесь полностью комментировать, потому что сейчас нету такой вот однозначной информации, и поэтому там, где нет информации, там существует много разных версий, спекуляций, каких-то домыслов. Вот, я бы предпочел иметь дело с какими-то такими вот проверенными вещами. Вот, поэтому я являюсь таким в этом плане приверженцем ведической традиции, где все более или менее ясно и понятно. Вот, а во всех этих остальных вопросах, есть этот ковчег, нет этого ковчега, ну, как-то это принципиально не меняет картины мира, духовного пути и так далее. Вот поэтому я, к сожалению, не могу дать каких-то таких подробных объяснений на эту тему.
Угу. Это был последний вопрос на данный этап. Вопросов больше нет. Я думаю, что мне остается только поблагодарить Василия Рюриковича за то, что он был сегодня с нами. Спасибо большое за то, что рассказали людям о различиях и сходствах, ведах и христианстве, и в других религиях тоже.
До встречи. Спасибо.
Спасибо. До свидания. До следующей недели.
До свидания.
Прекрасный мир. На Аюрведе радио.